Штормовое предупреждение. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня среда, 11 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня плюс +1, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге, если верить синоптикам, точно так же. Плюс +1, облачно, небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Кризис в российском автопроме может довести УАЗ до национализации. В Петербурге детям и подросткам поздно вечером теперь можно гулять только в сопровождении взрослых. Всемирный банк опубликовал доклад с прогнозами по поводу масштаба всемирного экономического кризиса. Аналитики банка считают, что 94 из 116 развивающихся стран уже испытывают замедление темпов экономического роста, и кризис отправит за черту бедности 46 миллионов человек по всему миру. Какое место в ряду пострадавших занимает Россия, это мы постараемся сегодня выяснить с помощью экспертов. Но не меньше нас интересуют личные ощущения россиян. Как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. И такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Казани с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Думаю, до конца этого года. А потом или станет лучше, или станет еще хуже.
На мне конкретно финансовый кризис моей личной жизни не особо отражается, потому что все пока в порядке с работой и вроде и заработной платой. Но по продуктам питания и по повышениям цен, конечно, заметно. Как долго? Ну, мне кажется, еще, не знаю, может быть, полгода.
На мой взгляд, трудности, связанные с финансово-экономическим кризисом, продлятся еще минимум года полтора. Так как, исходя из исторических данных, можно заметить, что на то, чтобы выйти из кризиса, нужно примерно год-полтора. В данный случай, мне кажется, как раз попадает в этот концепт. Полтора года.
Трудности были всегда. Но вот эти трудности я не знаю, как преодолеть. Мне кажется, это пожизненно. Это навсегда.
Я думаю, что до конца года, но вообще-то наш народ уже настолько привык к этим полосам. Белое, черное, белое, черное. Но пока на сегодняшний день не так уж и плохо. Зарплаты, пенсии в основном выдаются вовремя. Но я рассчитываю, что все-таки в следующем году все войдет в норму.
Мне кажется, это уже, как говорится, бесповоротное. То есть, ну, это вылезет, наверное. Страна-то вылезет из кризиса. Но я что-то не помню, чтобы у нас, скажем, если цены на что-то повышали, но потом их снижали, чтобы зарплата у нас убегала, вернее, догоняла цены. Мне кажется, это навсегда.
Ой, не знаю, сколько придется терпеть трудности. Вся наша жизнь, одна сплошная трудность, один непрерывный экономический кризис, честное слово.
Пока бензин 15 рублей стоит, я могу долго терпеть.
К сожалению, думаю, что достаточно долго, потому что кризис, на мой взгляд, еще себя не проявил в полной мере. Это еще только на подступах к настоящему финансовому бедствию, когда дело коснется уже крупных бюджетообразующих предприятий, поступления налогов в казну. Но будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что антикризисные меры, предпринимаемые правительством, дадут какие-то позитивные результаты.
Так отвечали жители Казани на вопрос, как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
К теме кризиса относится и следующий репортаж утренней информационной программы «Время свободы». Чтобы спасти Ульяновский автозавод, надо его срочно национализировать, заявил в открытом обращении координатор Ульяновского регионального отделения ЛДПР Геннадий Бударин. Он считает, что государство должно выкупить контрольный пакет УАЗа, принадлежащего компании «Солерс», и передать его одной из государственных корпораций. В ответном заявлении от имени руководства и правкома УАЗа и областного правительства и «Единой России» обращение Бударина названо открытой провокацией с целью политической рекламы. Это антиобращение, заглавлено «Дайте УАЗу спокойно работать». С подробностями об этом политическом или экономическом конфликте из Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин.
Свое открытое письмо Геннадий Бударин адресовал Ульяновской городской думе, депутатом которой является. Он призвал Думу обратиться к председателю правительства России Владимиру Путину с просьбой национализировать УАЗ. Бударин полагает, что собственник УАЗа, компания «Солярс», не заинтересован в сохранении завода. На это, как говорится в письме, указывает сокращение в последние годы почти 3000 рабочих, дробление предприятия на несколько юридических лиц. По словам Бударина, он не может добиться ответа на вопрос, как завод распорядился льготами по земельному налогу, которые городская дума предоставляет ему в течение 3 лет.
Грубо говоря, 90 миллионов выделили. А куда эти деньги-то пошли? Мне кто-то может с автозавода объяснить? Мы ведь людей сокращать не будем. Хорошо, мы один раз льготу дали, они сократили людей. Второй раз льготу дали, сократили людей. Сейчас они еще 500 человек на март хотят сократить. То есть смысл им эту льготу давать? Тем более это частное предприятие. И у нас сейчас бюджет дырявый по полной программе. 30 миллионов это садик один, новый.
Совет Ульяновской городской думы 10 марта рассмотрел обращение Бударина и решил не включать этот вопрос в повестку официального заседания Думы. По словам председателя Думы Василия Гвоздева, большинство выступивших на совете резко критиковали позицию Бударина. «Если бы депутат ЛДПРовец чаще посещал заседания Думы и ее комитетов, говорит Гвоздев, он мог бы задать свои вопросы представителям УАЗа и выяснить, что завод использует налоговые льготы правильно».
И они взамен нам сторицы отдают через налоги и через социальную ответственность. Кстати, во всех трех случаях Бударин выступал против этой льготы автозаводу. После чего, кстати, направил мне письмо, по которым просит уже автозавод поставить на территории его округа 5 детских площадок. Как здесь можно к нему относиться с таким двойным дном?
У Геннадия Бударина в городской думе есть единомышленники. Депутат Александр Каплин напоминает, что руководитель компании «Солярс» Вадим Швецов, фактически хозяин УАЗа, еще недавно входил в список богатейших людей России, по версии журнала Forbes. Зачем ему льготы из нищего городского бюджета, недоумевает Каплин.
Ну хорошо, продавайте тогда акции городу, хотя бы что-то город будет чувствовать и понимать, куда он вложил 3 миллиона долларов за последние 3 года.
Ответное открытое обращение руководства и работников УАЗа, ульяновских единороссов и областного правительства призывает все конструктивные силы региона сказать жесткое «нет» попыткам неназванных в тексте политических аутсайдеров сорвать работу ульяновского автозавода. В этом году УАЗ выпустит как минимум 53 тысячи автомобилей, говорится в обращении. Только по программе госзакупок федеральные министерства приобретут 3500 машин. Завод продолжит совершенствовать модельный ряд автомобилей, начнет переводить их на экологический стандарт Евро-4. Не надо спасать завод, он будет работать сам. Таков смысл коллективной отповеди на заявление депутата Жириновца Геннадия Бударина. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 7:14. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Симоновском суде Москвы сегодня продолжится слушание по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Правительство России решило отказаться от практики бюджетного планирования на 3-летний период. В ближайшие дни правительство рассмотрит новую редакцию бюджета на 2009 год. Российское оппозиционное движение «Солидарность» намерено предложить Бориса Немцова кандидатом в мэры Сочи, будущей олимпийской столицы. Курсы валют. Доллар 35 рублей 45 копеек, евро 45 рублей 4 копейки. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Аукцион века в Париже. Коллекция Ив Сен-Лорана и Пьера Берже. Рубрика «Переслушивая свободу». О чем не напишут советские писатели в 1954-м. Ну и также новые музыкальные записи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Очень рада приветствовать в студии Валерию Шабаеву. Она на этой неделе читает газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
По традиции нашу с вами встречу начинаем с заголовков и главных тем.
И будет сплошной кризис.
У меня он началось с кризиса, и, видимо,
продолжится. Что ж поделать. Кризис ударил по глобализации, сообщает нам независимая газета. И речь идет о том, что Всемирный банк предрекает падение объемов мировой экономики и торговли, как отмечает издание. В 2009 году это может произойти впервые за последние 30 лет. узнать и сократить. Это заголовок в газете «Ведомости», и речь идет в публикации о том, что зарплаты начальников госкорпорации могут значительно уменьшиться, могут возникнуть кадровые проблемы, беспокоиться в госкорпорациях. Ну а связано это, безусловно, конечно же, тоже с кризисом. Елена Батурина протянула руку к госпомощи. Об этом нам сообщает «Коммерсант», центральная публикация на первой полосе. Издание, компания «Интека» просит государственных гарантий по кредитам на 49 миллиардов рублей. В обмен на госпомощь госпожа Батурина готова поделиться частью своего бизнеса, пишет «Коммерсант». Не только госпожа Батурина просит денег, подземка тоже просит денег. Об этом уже в газете «Газета». Причем, что характерно, подземка московская. Так вот, 2000...
Питерская тоже, просто про нее еще в этой газете пока не пишут.
Ну, соответственно, да, наверное, так. Но что касается московской, к 2015 году метро должно стать длиннее на 60 километров, а станции будет на 33 больше. Такие планы одобрили
Ну,
вчера.
Ради этого и не грех попросить.
Конечно. Правительство Москвы все это уже одобрило, но вот насколько эти планы могут быть реализованы, вопрос. И связывает реализацию планов мэрия с резким увеличением субсидий из федерального бюджета. В программе записано, что уже с 2012 года метрострой будет финансироваться на паритетных началах городом и федералами. С нынешних 4,5 миллиардов рублей в год поступления из центра должны вырасти до 61 миллиарда. Но, правда, представители федеральных ведомств с такими запросами не согласны, оговаривается газета. На голодном пайке еще один заголовок кризисный. Работы сейчас лишаются не только обычные граждане, но и сотни тысяч российских заключенных. И пишет об этом газета «Новые известия». Ведь на самом деле в последние годы российская система исполнения наказаний, которая завтра отмечает свой 130-й юбилей, превратилась в гигантскую производственную корпорацию, пишут «Новые известия». Ну и кризис, он и в ГУИНе тоже кризис.
Производственная система и система исполнения наказаний в России является давно, насколько я могу припомнить. А сейчас она является неэффективной системой.
Неэффективной системой, правильно. И опять же о кризисе. Это уже речь идет о том, что говорилось на правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. «Точка лечения» — публикация на первой полосе «Времени новостей». Правительство готовит госрегулирование цен на лекарства. Ну, а «Известия» расширяют немножко вот список своих интересов в том, что касается вот этого заседания, и отмечают, что помимо медикаментов, которые подорожали с начала года на 10, а то и 30%, подорожал и минимальный продуктовый набор в России на 3,5%. Ну, так вот, об этом говорили на этой самой комиссии и решили, что госрегулирование цен на лекарства может помочь решить проблему с точки зрения лекарств, а вот торговую наценку на продовольствие нужно регулировать не с помощью закона, а с помощью добровольного соглашения между участниками рынка. Так что ждем. Ну и еще о кризисе. Он заставит москвичей работать по-настоящему. Это утверждает газета «Комсомольская правда».
Да, известный анекдот о том, как работают москвичи. Наверное, те, кто живут не в Москве, порадуются такому заголовку,
да,
такой теме.
Конечно же. Ну так вот, большинству работников увольнений не грозит, утверждает «Комсомолка». Во всяком случае, так считает руководитель проекта по развитию бизнеса одного из крупнейших столиц агентств по подбору персонала. Ну и еще пара заголовков. Президент мобилизует губернаторов, об этом пишет «Известия». Слухи о перестановках в российских регионах заставят их глав лучше работать. Вот москвичи в кризис, губернаторы
как
ввиду
бы
своего возможного увольнения.
Работать.
Да, вот такая проблема. Ну и еще сообщают газеты о том, что Олег Лурье, журналист, оспорит 8-летнее отлучение от зоны РУ. Журналист получил рекордный срок за мошенничество. Газета.
Газеты сегодня пишут в основном о кризисе. Подробности об этом мы не только узнаем во время следующих встреч в студии с Валерией Шабаевой. О кризисе сегодня же мы и спрашиваем у наших слушателей. Как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Присылайте ответы смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-2055 абоненту радио. 660-1055 абоненту радио «Свобода». Вскоре напомню и телефон прямого эфира в студии. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Петербурге вступил в действие закон, согласно которому дети и подростки не смогут появляться вечером вне дома без сопровождения взрослых. В народе такое ограничение называют детским комендантским часом. И эту тему продолжает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Закон был принят городским законодательным собранием в конце января 2009 года. Теперь, если ребенок в возрасте до 16 лет появится на улицах или в общественных местах с 11 вечера до 6 утра без сопровождения родителей, близких родственников или опекунов, то взрослых, несущих за него ответственность, ждет штраф от 500 до 1000 рублей. При повторном задержании штраф может возрасти до 2000. В комиссии законодательного собрания по социальным вопросам считают, что закон необходим, говорит помощник депутата Светланы Нестеровой Андрей Китов.
У меня двое детей, они этот вот опасный возраст прошли. Так что вот с учетом личного, скажем, жизненного опыта, я вообще думаю, что это нужно и для детей, и для родителей. Позитивное решение вопроса, вот дети несовершеннолетние ночью, значит, ходят одни, а потом начинаются поисковые операции и находят их. Или не находят, еще хуже.
У специалистов, работающих с трудными подростками, нет полной уверенности в том, что закон будет работать. Дети, оказывающиеся на улице в поздний час, очень разные, и подход к ним должен быть разный. Например, есть такие, за кем просто не смотрят родители. Есть те, кого дома жестоко избивают, а есть такие, у кого явное отклонение в поведении, склонность к бродяжничеству, с которой родителям не справиться, считает психолог, специалист по работе с безнадзорными и наркозависимыми детьми Илья Бердышев.
Смысл в том, что эти дети брошены на произвол судьбы. Дети и родители. Те их отфутболивают или же штрафуют. И все. Вот как нужно поставить вопрос. Что закон должен обязывать не только родителей, а в первую очередь всех людей, которые действуют в контексте 120-го федерального закона о профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних, это главный базисный закон. По-настоящему реально думать, как работать с детьми, их очень много, которые выдают поведенческие отклонения и уходят из дома. При условии, что у них благополучные родители.
В развитых странах появление на ночной улице ребенка без взрослых – это чрезвычайный случай. В России в некоторых регионах комендантский час для детей уже введен. И где-то он дает эффект, а где-то выясняется, что нет ни механизма действия этого закона, ни специальных социальных служб для общения с такими детьми, ни особого желания заниматься этим вопросом правоохранительных органов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает сегодняшний выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник члены Конгресса утвердили и отправили на подпись президенту Обаме расходные статьи государственного бюджета. Этот обычно рутинный процесс на этот раз вызвал особые страсти. Некоторые законодатели пытались заблокировать одобрение Билля, говоря, что конгрессмены за счет налогоплательщиков пытаются удовлетворить свои местечковые интересы, рассказывает Алан Давыдов.
Дебаты развернулись после того, как сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил исключить из Билля расходы на почти 8 тысяч проектов на местах, проталкиваемых законодателями не столько из-за их целесообразности, сколько из желания угодить своим избирателям. Битва с сомнительными проектами местного значения при дележе федерального пирога происходит каждый год, и с каждым разом законодатели все упорнее защищают такие проекты, как жизненно важные для избирателей в их округах. Барак Обама в ходе президентской кампании обещал ограничить такую практику. Я желаю провести реформу системы выделения федеральных средств целевым назначением, точно так же, как этого желает Джон Маккейн. Подсчитано, что в новом бюджете общая стоимость 8 тысяч мест совместных проектов составит $5.5 миллиардов. Сенатор Маккейн до последнего момента настаивал на том, что в таком виде документ заслуживает вето президента Обамы. Я утверждаю, что процесс выделения средств полностью деформирован, и многие из этих статей целевого финансирования введены в законопроект без чего-либо ведома. Нескольким людям, причастным к данному процессу, в последние несколько недель предъявлено обвинение. Это коррупция. Особое возмущение критиков растаскивания федерального бюджета вызвала статья о выделении из казны $1.8 миллиона на исследование запаха свиного навоза. Сенатор-республиканец из Оклахомы Том Коберн и его единомышленники говорят, что в условиях глубокой рецессии они не в восторге от таких замыслов. Однако с ними категорически не согласен председатель Сенатского комитета по сельскому хозяйству, демократ из Айовы Том Харкин. Законодатель утверждает, что в фермерском штате с 3 миллионным населением зловоние от 20 миллионов выращиваемых там свиней наносит ущерб здоровью людей и подрывает стоимость недвижимости.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник курсы акций на американских фондовых биржах взлетели в среднем на 6%. Вслед за сообщением о том, что Citigroup, банковский концерн, балансирующий на грани банкротства, впервые за 1.5 года сумел заработать прибыль. Уолл-стрит ожидал скачка акций, потому что падение последних дней было нехарактерно долгим. Но неожиданная приятная новость от Citigroup дала повод для предположения о том, что события вторника могут быть признаком того, что худшее для инвесторов уже осталось за спиной. Тем не менее, большинство наблюдателей считает такой оптимизм преждевременным. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это как раз показывает, что колебания очень большие. Если в день рынок поднимается на 6%, предыдущий день падает на 5%, на следующий день падает на 5%, это означает, что его просто шатает, и инвесторы бросаются на любую новость, подвержены любой панике, подвержены любому хорошему известию, немедленно бросаются покупать, потому что никто не представляет, в каком направлении движется экономика, в каком направлении движется рынок. Это не свидетельство восстановления, это не свидетельство финансового здоровья.
То есть вы не воспринимаете успех Citigroup как признак выздоровления системы?
Вот они сообщили, что за первые два месяца 2009 года у них чистой прибыли $8 миллиардов, и рынок обрадовался. Но у них баланс $2 триллиона, и из этого баланса в $2 триллиона у них на огромные суммы, на десятки миллиардов, активы, которые совершенно не работают, не приносят прибыли и, видимо, полностью обесценились. Таким образом, для их выкупа государство уже 3 раза за последние несколько месяцев тоже вложило несколько десятков миллиардов долларов. Поэтому это все перекрывает полностью тот сравнительно небольшой доход, ту сравнительно небольшую прибыль, которую они получили за эти 2 месяца. Очень многие наблюдатели считают, исходя из реального положения, что Citigroup находится на самом деле объективно на грани банкротства.
Дает ли рост цен нефти поводы для надежд россиянам?
Сомневаюсь. Происходят точно такие же резкие колебания фьючерсов, то есть будущих контрактов на нефть, как и резкие колебания всей фондовой биржи. Это колебания на очень низком уровне, где-то между 40 и 45 долларами за баррель, и это всерьез и надолго, до тех пор, пока мировая экономика будет находиться в состоянии глубокой рецессии.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 19:07 по московскому времени. Время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виктор Лизунков. 11 марта – день работников наркоконтроля. По этому случаю в гостях у радио «Свобода» начальник одной из оперативных служб наркоконтроля, полковник полиции Алексей Родичев и Георгий Зазулин, российский представитель международной организации «Европейские города против наркотиков». Но время гостей сегодня в 19:07, а буквально через 5 минут мы приступим к обсуждению главной темы, вернее, главная, наверное, тема, да, этих дней с нашими слушателями. Как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пока новости.
Радио «Свобода». Новости. Хамовническом суде Москвы сегодня возобновляются слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве в Симоновском суде сегодня продолжаются слушания по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Правительство России решило отказаться от практики бюджетного планирования на трехлетний период. В ближайшие дни правительство рассмотрит новую редакцию бюджета на 2009 год. Российское оппозиционное движение «Солидарность» намерено предложить Бориса Немцова кандидатом в мэры Сочи, будущей олимпийской столицы. В Татарском проливе из-за шторма вновь остановлена паромная переправа, соединяющая материк с островом Сахалин. В минувшие выходные переправа Ванино-Холмск также не работала двое суток по погодным условиям. На 11 марта в Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение. В России каждый день от наркотиков умирает 82 человека. По данным Федеральной службы наркоконтроля, почти 2% населения в возрасте от 15 до 64 лет являются наркоманами. В американском штате Алабама 10 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл вооруженный человек. Иран не располагает обогащенным ураном, который необходим для производства ядерных зарядов. К такому выводу пришли руководители американских разведслужб. Крупнейшие средства массовой информации США и Великобритании призвали власти Ирана освободить Роксану Сабери, американскую журналистку иранского происхождения. У северо-восточного побережья Австралии судно с 60 контейнерами нитрата аммония потеряло во время качки на море, по некоторым оценкам, больше половины емкости с удобрением. Это может нарушить биологическое равновесие у Моретон-Бэй, близ города Брисбен. В окрестностях Багдада в результате нападения смертника во вторник погибли более 30 человек. Десятки получили ранения. Взрыв произошел на оживленном рынке.
В Москве 7:32 утра. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Дополню новости прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве и в Петербурге сегодня, по словам синоптиков, одинаковая погода. Плюс один, облачно и небольшой снег. Итак, продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Глобальная экономика в текущем году продолжает испытывать спад, и самые неблагоприятные последствия от кризиса могут испытать развивающиеся страны. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Всемирного банка, штаб-квартира которого находится в американской столице. Некоторые подробности о содержании доклада узнал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В докладе Всемирного банка говорится, что волны экономического кризиса, спровоцированного лопнувшим ипотечным пузырем, прокатятся в этом году по всему миру. Впервые с 40-х годов прошлого века экономический спад имеет глобальные масштабы. Это первый за последние полстолетия случай, когда в одной временной точке сходится глобальное сокращение объемов производства и международной торговли. Продолжение кризиса, говорится в докладе Всемирного банка, чревато экономическим крахом ряда развивающихся стран, в категорию которых занесены 129 государств. В текущем году в эти страны ожидается недопоступление от 270 до 700 миллиардов долларов. Финансовый обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Стивен Мафсон так оценивает последствия возможного падения экономики в развивающихся странах. В развивающихся странах последствия могут выглядеть намного серьезнее, чем в Соединенных Штатах. В США существуют государственные программы помощи безработным и медицинской помощи малоимущим, в рамках которых оказывается содействие тем, кто оказался в сложном положении. В развивающемся же мире такие инструменты социальной безопасности практически не работают, открывая дорогу отчаянной нищете. И доклад Всемирного банка недвусмысленно предупреждает о том, что только в 2009 году кризис грозит обнищанием 46 миллионам людей в развивающихся странах. Сейчас с уверенностью можно утверждать, что нет такой части мира, которая не была бы поражена кризисом. Это относится и к недавно бурно развивающимся странам Юго-Восточной Азии. Резко упал объем торговых операций Сингапура. На Филиппины поступает меньше денег от граждан страны, работающих за рубежом. Эта страна снизила экспорт. Согласно оценкам Всемирного банка, в прошлом году объем пересылки заработков иностранных рабочих домой составил 305 миллиардов долларов. Всемирный банк сообщает, что в прошлом году объем таких поступлений наиболее резко упал в странах тропической Африки, Европы и Центральной Азии. В нынешнем году наиболее уязвима для такого падения будет Южная Азия в связи со снижением объема работ в богатых нефтяных странах Персидского залива. Наиболее проблематичной, на взгляд экономиста, экономиста Всемирного банка, выглядит ситуация для стран, в которых денежные переводы от граждан, работающих за рубежом, составляют заметную часть валового внутреннего продукта. В число таких государств попадают Таджикистан и Молдова, где ремитируемые деньги составляют, соответственно, 45% и 38% их ВВП, а также Киргизия и Армения. Для данной группы постсоветских стран, говорится в докладе, главным источником ремитируемых средств является Россия, которая сама испытала почти 35-процентное падение своей национальной валюты относительно американского доллара. По мнению президента Всемирного банка Роберта Зелика, глобальный кризис нуждается в решениях глобального масштаба. Зелик обратился к развитым странам с просьбой пожертвовать 0,7% используемых ими в национальных программах экономического стимулирования в так называемый фонд уязвимости развивающихся стран, которые не способны создать подобные программы собственными силами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня тема нашего разговора со слушателями. Как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Мы принимаем сообщение на пейджер в Москве по телефону 660-1055 абоненту Радио Свобода или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. И вот на вопрос, как долго придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом, наш слушатель, который подписывается Ваня Жуков, отвечает вопросом же на вопрос. А я спрошу, как в старом анекдоте, а сколько надо? Ну, а что думают наши слушатели, кто позвонил в студию по телефону 8 800 222-12, узнаем прямо сейчас. На связи Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро всем. А вы знаете, действительно, я вот приготовила, что сказать, но Ваня Жуков, он в двух словах сказал. Это точно, а сколько надо, столько и будет. Вот тут в конце я обязательно скажу. Но я хотела начать со слов «я знаю, когда». Только это не временной отрезок, а по факту. Потому что этот кризис, как и все с рождения США и банковских бирж, и вообще банков, а вот в частности нашего дикого капитализма с 80-х годов, это же явление искусственное, так как вот по этой спирали, по отъему денег, уже 200 лет у них и, наверное, 23 года у нас, у населения ежедесятигодно наступает, по отъему денег у населения, ежедесятигодно наступает время пиковой алчности для снятия сливок и пенок с кипящего молока. Но только один слой, класс, снимает это. И этому срок исчисляется не экономическими там предпосылками и причинами, а по мановению группы, как сказать поспокойнее, ну, олигархов, богачей. Раньше это назывались банкиры и прочие всего мира. А если им надо завтра, то хотите завтра случится начало или конец кризиса. Но они никогда не откажутся от их повторения, этих кризисов, так как отнимают даже тот слой, понимаете, мировых денег, который должен как раз работать на удовлетворение спроса для оборота производства.
Нельзя понятно, не... понятно, Людмила. Да, Людмила, наблюдая, поделилась своим наблюдением, что каждые 10 лет в России акция по отъему денег у населения. Сергей из Армавира, что он думает по поводу того, как долго придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Сергей, доброе утро.
Доброе утро всем. Вы знаете, долго еще придется терпеть эти трудности, потому что Россия, у нее свой путь, как говорится, у нас цены растут, и потом они уже, даже после кризиса, они не упадут ни на хлеб, там, ни на продукты и прочие, и на прочие предметы необходимости. Я вот смотрю по людям, да, вот вы знаете, у меня наблюдательный такой есть, такая манера, вот, и я наблюдаю, вот люди уже ходят в потертой обуви, в одежде, уже не обновляются, вот было сказано у нас, вы знаете, одним нашим политиком ведущим, он сказал, у нас тихая гавань, так вот в этой гавани что-то уже начинает штормить, штормят цены очень сильно, ведь у нас огромный стабилизационный фонд, он трещит, да, ведь можно было, если у России свой путь, можно было этот экономический кризис как бы обойти, для России сделать именно тихую гавань. На все это деньги есть, и этот кризис можно миновать. Во-первых, заморозить расценки на ЖКХ, на необходимые продукты питания. И потом, вот было сказано в новостях, что вот Борис Немцов хочет стать мэром Сочи. Я за него двумя руками, чтобы Сочи, это мой любимый город, а его сейчас разрушают буквально. Людей выгоняют из домов, Вот, ну, это как бы
да, это уже другая немного тема, когда-нибудь обязательно ее, возможно, тоже обсудим, не обязательно, но возможно. Это был Сергей Зермавира. С нашими слушателями продолжим разговаривать еще в нашей программе. Кто сейчас не поговорил, позвоните в будущем. Телефон 8 800 222 12 сегодня в программе еще будет включен.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжают новости науки. Их представляет Ольга Орлова.
Исследователи из Института психиатрии Королевского колледжа Лондона смогли восстановить поврежденные ткани мозга крысы. В результате сильного удара по голове у крысы в мозге образовалась каверна, то есть полость, которая возникает при разрушении тканей. Биологи взяли шарики размером в 0,1 миллиметра, заполнили их стволовыми клетками и ввели в каверну. Шарики были сделаны из специального распадающегося состава. По мере того, как шарики распадались, стволовые клетки размножились и развились в нормальные ткани мозга. Каверна была заполнена за неделю. Теперь ученые намерены добавить к стволовым клеткам специальный белок, который инициирует развитие кровеносных сосудов в образовавшейся ткани. Если это удастся, то функции мозга будут полностью восстановлены. Это одна из первых работ по регенерации тканей мозга. Экологи из американской компании Stratus Consulting рассмотрели 5 факторов риска, к которым может привести глобальное потепление. Это исчезновение редких видов животных и уникальных экосистем, увеличение частоты и силы катастрофических погодных явлений, угроза ареалу расселения человечества, риск здоровью людей и развитию экономики и последнее – наступление своеобразной точки невозврата, после которой последствия потепления станут необратимы. По оценке экспертов, с начала эпохи индустриализации, то есть за последние 250 лет, температура на Земле выросла на 3/4 градуса. Для того, чтобы первые 3 фактора риска стали реальностью, средняя температура на Земле должна повыситься еще примерно на 1 градус. Тогда уникальным экосистемам грозит гибель, а миллионам людей придется покидать обжитые места. Археологи из музея Лондона обнаружили первый театр, в котором были поставлены пьесы Шекспира. Фундамент театра найден во время раскопок в центре Лондона, недалеко от северного берега Темзы, на глубине 1,5 метра ниже уровня улицы. Театр был построен в 1576 году, и именно в нем, как считают историки, играл Шекспир, а также писал для него пьесы. Ученые считают, что на этой сцене впервые были поставлены Ромео и Джульетта и ранняя версия Гамлета. Американские ученые из Института Карнеги сообщают, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к увеличению концентрации углекислоты в водах Мирового океана, а в такой воде с высоким содержанием углекислоты замедляется рост кораллов. Ученые предупреждают, если уровень углекислого газа в воде еще вырастет, например, в 2 раза по сравнению с предыдущими столетиями, это приведет сначала к полной остановке роста кораллов, а затем к повсеместному распаду коралловых рифов.
Новости науки представила Ольга Орлова. А в студии «Радио Свобода» я приветствую Валерию Шабаеву снова с газетами. Сейчас мы выбрали тему, ну, тоже про кризис. Пороемся в потребительских корзинах, внимательно посмотрим на ценники.
Ценники не утешают, они скорее удручают. Медикаменты с начала года подорожали на 10-30%, а минимальный продуктовый набор на 3,5%, что, собственно, вот и стало темой обсуждений на правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Ну и решено было на этой правительственной комиссии торговую наценку на продовольствие нужно регулировать не с помощью закона, а с помощью добровольного соглашения между участниками рынка. Ну, по примеру, как это было сделано между крестьянами и производителями удобрений. И вроде бы хорошо сработало.
Да, знаем и примеры этих соглашений из прошлого, когда там производители растительного масла, муки и сахара год назад пытались тоже побороть кризис. Ну, 5%, кажется, это цены стоило.
Да. Но зато вот что касается лекарств, тут будет введено государственное регулирование, судя по всему. Во всяком случае, эта идея прозвучала. Существует даже несколько механизмов. Я сейчас их все перечислять не буду. Так что, что касается лекарств, будет регулирование. Ну, а что касается продовольственной инфляции, то борются с ней уже давно, как пишет газета «Известия». Но делается это по известной басне Крылова, где действовали лебедь, рак
и... Не там.
Да, совершенно верно. Минсельхоз полагает, что без введения максимальной розничной наценки на самые важные продукты не обойтись. Ну, а Минпромторг утверждает, что эта мера приведет к вымыванию с прилавков вот этих самых социально значимых товаров, как, собственно, уже и было во время той самой заморозки цен, о которой только что, Женя, вы напомнили нашим слушателям. Ну, и как раз вот было решено, что будет заключено такое вот соглашение. В начале месяца должно оно быть подписано, ну а до конца года все-таки постараются принять правительство закон о торговле, в котором будут прописаны цивилизованные правила поведения всех участников рынка. Так что, ежели доживем, то посмотрим.
Ну, если уж про рынок цитирует басни Крылова, я тоже продолжу. Отношение народа к правительству, а виноваты в том, что хочется мне кушать.
Точно.
Спасибо, Валерий Шабаева, еще встретимся. Сейчас в Москве 7:46, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарском проливе из-за шторма вновь остановлена паромная переправа, соединяющая материк с островом Сахалин. Крупнейшие средства массовой информации Соединенных Штатов и Великобритании призвали власти Ирана освободить Роксану Сабири, американскую журналистку иранского происхождения. Российское оппозиционное движение «Солидарность» намерено предложить Бориса Немцова кандидатом в мэры Сочи. Таковы главные новости к этому часу. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжают новости Москвы и Санкт-Петербурга. Их представляет Вера Володина.
Петербург. В клинике Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии приостановлено проведение всех операций в связи с тем, что истек срок лицензии на использование наркотических средств. Со вчерашнего дня детей переводят в другие больницы. Москва. К уполномоченному по правам человека в Московской области год от года обращается все больше граждан. В прошлом году поступило свыше 6000 обращений. В основном это нарушение прав граждан на жилище, нарушения в сфере уголовного судопроизводства, трудового законодательства, обеспечения мерами социальной защиты, много обращений по вопросам прав детей. Жалобы на неправомерные, по мнению заявителей, действия федеральных органов власти и должностных лиц, почти каждая четвертая жалоба на органы местного самоуправления. Петербург. Молодые люди составляют не менее 25% от общего числа зарегистрированных в службах занятости Ленинградской области почти 12 тысяч безработных. Количество предприятий, объявивших о массовых увольнениях, достигло 30. Ожидается сокращение более 4 тысяч работников. Москва. Столичные власти выступили против строительства подземной сцены в Большом театре в рамках его реконструкции. Не согласовано и увеличение размеров здания, к которому планировались пристройки. Срок завершения работ перенесен на осень 2011 года. По некоторым оценкам, работы будут завершены лишь к 2013 году. Член градостроительного совета при мэрии Москвы Алексей Клименко считает, что реконструкция проводится без контроля со стороны профессиональной общественности.
Большой театр, как лакмусовая бумага, показывает весь ужас состояния нашего культурного дела, наших, ну вообще, сферы заботы о памятниках историко-культурного наследия.
Петербург. Прочность конструкции Дворца спорта «Юбилейный» проверят после заявления одного из архитекторов этого здания о серьезном превышении нагрузок на опорные балки в 2,5 раза выше нормы. 80-летний проектировщик Григорий Житков утверждает, что неверные проектные решения были приняты 40 лет назад, когда первое в стране здание с вантовым покрытием было возведено менее чем за год. Сегодня эксперты сомневаются в прогнозе проектировщика, поскольку за 42 года в нем не появилось ни одной трещинки. Тем не менее, эксперты городского центра экспертиз приступили к выборочной проверке несущих конструкции здания. Новости Москвы и Петербурга, 11 марта, Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Казани работают курсы для незрячих людей по изучению и чтению Корана. Мусульманские реабилитационные курсы для слабовидящих при Казанской мечети также дают возможность обучиться работе на компьютере. Среди учеников есть молодые люди из Чечни. Для некоторых из них потеря зрения стала трагедией, которую принесла прошлая война. Со слушателями и преподавателями этих курсов встретился корреспондент в Казани, наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Бисмилляхи рахмани рахим.
Адам Салахов и еще трое его земляков приехали в Казань из Грозного учиться читать Коран. Когда Адаму исполнилось 13 лет, играя с мальчишками, он напоролся на мину. Мальчик лишился правой руки и зрения. Шакирт значит ученик. В казанской мечети Сулейман сдают зачет, здесь завершились курсы по изучению Корана для незрячих людей. Среди шакирдов еще один житель Чечни Юсуп Хаджиев.
У нас сейчас идет такая тенденция, подмена ценностей, духовно-материалистически поменялись. Но каждый человек должен стремиться, во-первых, угла поставить такие ценности, духовное образование. А духовное образование в Российской Федерации только дается в исламе, только дается вот здесь, в Казани.
Занятия проводит заведующая учебной частью Малика Гельмутдинова.
Работала в обычной школе, а сейчас вот работа с инвалидами меня больше привлекает. Помочь людям с ограниченными возможностями – это работа очень нелегкая, но очень интересная и нужная.
Малика Ханум, как говорят ее подопечные, пришла преподавать по зову сердца. Адам и Юсуп были когда-то зрячими, и поэтому они могут ее представить мысленно.
Малика Ханум, например, который нам преподает вот данный урок. Тот же образ, по-моему, когда первый класс пошел, когда был здоровым, Райман Дамадовна, моя первая учительница, ее образ передо мной встает чаще.
У меня такой образ состоялся. Ясный такой свет бывает у человека, проникающий в сердце. И там вот этот ясный, это по всему телу расползает вот это тепло и слушает охоту ее.
Адаму 27 лет, но он уже весь седой. И все же ему удалось найти свое место в мире зрячих. Он писатель. Уже вышли в свет 4 книги, одна из которых так и называется «Седой чеченец».
Прекрасно владею пишущей машинкой для зрячих. Вот книги я вот так написал.
Но теперь Адам и другие шакирды будут записывать свои мысли с помощью компьютера. Обучение компьютерной грамоте также предусмотрено на мусульманских реабилитационных курсах для незрячих при казанской мечети Сулейман. Заведующий библиотекой Ильдар Хамидуллин уже в совершенстве овладел компьютером. При печатании каждая буква буквально звучит.
Для меня точно так же, как вы первый раз слышали, и мне точно так же было непонятно, абсолютно одно просто бульканье, как вот буль-буль-буль-буль-буль-буль, вот так вот. Но можно регулировать, медленную скорость ставить, и постепенно-постепенно слух привыкает. Сейчас, например, я как живого человека даже интонацию какую-то ощущаю даже уже. Вот.
У этой маленькой библиотеки огромная читательская аудитория. По всей России ждут люди, лишенные зрения, новых изданий. Рассказывает Эльдар Хазрат Баязитов, заместитель муфтии Татарстана по благотворительным вопросам.
В функции этой библиотеки входит хранение и распространение книг по Брайлю. Вы видите, у нас есть на стеллажах. Кроме того, мы выпускаем свои аудиокниги, аудиоверсии газеты «Ислам-Инфо». Также у нас выходят сборники аудиокниг для незрячих, состоящие из 10 книг на русском и татарском языке.
Сейчас в Казани при помощи меценатов и городских властей началось строительство нового здания мечети Сулейман с общежитием на 60 человек. А это значит, что давняя мечта незрячих мусульман России изучить Коран обязательно исполнится. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Далее в утренней информационной программе «Время свободы» продолжение сегодняшней рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Несмотря на масштабные работы по обогащению урана, Иран все еще не располагает высокообогащенным ураном, пригодным для создания ядерного оружия. Мало того, Тегеран пока не принял решение о превращении низкообогащенного урана в высокообогащенный. Об этом заявили на слушаниях в Сенате глава национальной разведки США Деннис Блэр и руководитель военной разведки Майкл Мейплс. Этот вывод расходится с выводом израильской разведки, считающей, что Иран поставил задачу создания ядерного оружия. По словам Денниса Блэра, любые переговоры с Россией по иранской проблеме и системе противоракетной обороны в Европе будут исключительно трудными. Перспектива тюремного заключения до гробовой доски предстала во вторник перед 70-летним Бернардом Медоффом, обвиняемым в создании беспрецедентной финансовой пирамиды. Бывшему председателю фондовой биржи NASDAQ, главе инвестиционного фонда, клиентом которого можно было стать только по рекомендации, предъявлены обвинения по 11 пунктам. Они чреваты 150-летним тюремным сроком. Масштабы операции Медоффа поразили и профессионалов Уолл-стрит, и следователей. Они подсчитали, что через руки Медоффа прошли за 20 с лишним лет 170 миллиардов долларов. Естественно, часть из них была выплачена инвесторам, а значительные суммы, по-видимому, осели в карманах и на потенциальных секретных счетах Медоффа, не исключено самого богатого человека в мире. Его адвокаты говорят, что он готов признать свою вину и помочь в расследовании дела. Но эксперты сомневаются, что следствию удастся вернуть больше нескольких сотен миллионов долларов. «Он не исчадие зла, а лишь заблудшая душа». Листовку с изображением бывшего вице-президента Альберта Гора и такой подписью вручают каждому участнику конференции, цель которой – бросить громкий вызов теории рукотворной природы всемирного потепления. Участники конференции, проводимой в Нью-Йорке, среди которых ученые и политические деятели, в том числе президент Чехии Вацлав Клаус, считают, что потепление – продукт естественной природной цикличности, а идея причастности к этому процессу человека насаждается сверхактивной природоохранной элитой в смычке с либеральными правительствами. Такая нетрадиционная посылка обещала крайне интересное мероприятие. Рассказывает Ян Рунов.
В отличие от совещания, проводимого под эгидой ООН, где участие в основном оплачивали правительства разных стран, на конференции в Нью-Йорке собрались независимые ученые из 40 государств, приехавшие за собственный счет. Явным заочным оппонентом участников этой конференции был Ал Гор, бывший вице-президент, лауреат Нобелевской премии, лидер алармистов, то есть сторонников принятия мер по борьбе с потеплением. У ряда ученых он вызывает негативную реакцию. Вот что по этому поводу говорит президент Института Хартланд Джозеф Баст. Ал Гор далеко не представляет основные течения в научной мысли. Хотя он, наверное, самый известный сторонник борьбы с глобальным потеплением, очень мало квалифицированных ученых могут согласиться с тем, что сказанное в документальном фильме Гора соответствует действительности. Он, например, утверждает, что вода в океане поднимется на 6 метров. Его прогноз не имеет никакой научной основы. Такие утверждения просто неправда. По данным одного опроса, 80% ученых в мире считают, что климат изменился, 60% считают, что человеческая деятельность в большей или меньшей мере влияет на эти изменения. В то же время около 70% ученых не доверяют компьютерной модели, предсказывающей будущие катаклизмы из-за изменений климата. А раз мы не можем предсказать будущее, то неясно, что надо предпринять. Вы считаете, что эта проблема слишком политизирована? Чересчур политизировано. 20 лет назад у климатологов в университетах были самые маленькие лаборатории в конце коридора. Трудно было заполучить аспирантов, поскольку никто из студентов не хотел стать климатологом. Теперь в эту науку вкладывают миллиарды долларов. Именно потому, что проблема климата стала политической. Демократы утверждают, что глобальное потепление – это кризис, с которым надо что-то делать. А республиканцы возражают, что кризиса нет и не следует тратить миллиарды долларов, пытаясь решить проблему, которой не существует. Тем временем, Американская ассоциация за прогресс в науке сообщает, что глобальное потепление происходит гораздо быстрее, чем предполагалось. По мнению ассоциации, воспрепятствовать этому можно, уменьшая промышленные выбросы в атмосферу и заменяя загрязняющие энергоресурсы экологически чистыми.
То есть, за традиционной точкой зрения, во вторник все же осталось последнее слово. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Ответы мы принимаем текстовыми сообщениями и по телефону в студии. Номер, напомню, позже. А сразу после выпуска новостей основные события начавшегося дня и главная тема информационных программ «Радио Свобода» сегодня. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Крыша спорткомплекса рухнула буквально за несколько минут до начала тренировки местной футбольной команды.
Китай все время применяет силу. Они не знают, как решить проблему Тибета.
Празднование 60-й годовщины Содружества началось с торжественной службы
весны. Опять каких-то лиц нам передают, чтобы мы возвратились в Чечню якобы в процветающую.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».